Эл Вейрон, «Цена живого огня». Леон Вейрон, «Долг живого мира», книга первая. «Цена живого огня», роман, 2026. «Цена живого огня». В мире Эртаны каждое чудо требует платы. За огонь люди отдают тепло, за исцеление, боль, за защиту, слух. Имперская мирительница Иара Тен узнает, что власть давно научилась перекладывать эту цену на жителей далеких провинций. Когда под столицей просыпается нечто живое и огромное, ей предстоит решить, можно ли спасти мир, не превращая очередного человека в его жертву. Чудо всегда оплачено. Вопрос лишь в том, кто держит счет. Какую цену можно назвать добровольной, если отказ означает потерю привычного мира? Из запрещенного трактата о пределах дара. Пролог. Подать. В тот год весна пришла в Ольден слишком рано. Снег ушел с полей еще до первого грома, обнажив черную землю и прошлогодние стебли, а на склонах за деревней проступили серые камни, похожие на суставы огромной руки. Старики говорили, что это хороший знак, земля проснулась и торопит людей с севом. Молодые молчали. За последние годы все хорошие знаки почему-то заканчивались новым сбором. Лир услышал имперские колокольцы, когда чинил крышу хлева. Звук шел от дороги, чистый, ровный, не похожий на бубенцы торговцев. Так звенело серебро, подвешенное к уздечкам казенных лошадей, чтобы любой встречный успел убраться с пути. «Мама, они едут!» — крикнул он. Ответа не было. Лир спрыгнул на влажную траву и побежал к дому. Мать стояла у печи, прижимая ладонь к груди. Она не боялась чиновников. По крайней мере, раньше он никогда этого не замечал. Когда сборщики забирали зерно, она спорила о весе каждого мешка. Когда переписчик приписал их двору лишнюю козу, она заставила его трижды пересчитать животных. Но сейчас ее лицо стало неподвижным. «Возьми сестру и идите к реке», — сказала она. «Зачем? Посмотрите, не поднялась ли вода». Река была в полумиле от дома. Утром Лир уже видел ее, вода не поднялась. Они приехали из-за подати? Мать посмотрела на него, и он понял, что угадал. Во двор въехали шестеро. Четверо солдат в серых плащах, писарь и женщина в темно-синем дорожном платье. На ее груди, серебряной нитью, был вышит знак управления мер, круг, рассеченный пятью линиями. Лир видел такой знак только однажды, на двери городской лечебницы. Женщина была молода, не намного старше матери, но смотрела на людей с усталой внимательностью, будто каждый встречный представлял собой задачу, решение которой ей уже наскучило. Староста собрал деревню у пустого амбара. Взрослые становились семьями, детей старались держать сзади. Писарь развернул на бочке длинный лист, прижал углы камнями и объявил, что Ольден задолжал короне 32 меры зерна, 11 серебряных марок и 8 дней дорожных работ. По толпе прошел ропот. «Мы отдали зерно осенью», — сказала мать Лира. «Осенью вы исполнили обычную повинность», — ответил писарь. «Это чрезвычайный сбор на укрепление северных застав. У нас осталось семенное. Корона не требует семенного зерна».